Я не знаю, люди обратили на внимание или нет, но я, да, обратил внимание. В этом году мы празднуем 70 лет спасения нашей еврейской общины в России от страшного убийцы Сталина, который, как известно, он планировал процесс врачей, убийц белых халатов, а заодно устроить массовые погромы в России с изгнанием в Якутию и так далее. То есть, как приводит Рабейн Зильбер в своей книге, что они уже стояли в городах, и на квартиры уже были помечены, кому они будут переданы, еврейские квартиры. Это самое важное было, как известно. Это вещь не новая. Это испанская инквизиция, когда воевала, когда выслеживала маранов, кто из них вернулся к вере отцов, они в первую очередь выслеживали богатых маранов, что можно их имущество можно позариться. Нет, это вещь известна, это не новая. Это были какие-то богатые, поставили своих слежку устраивали, проверку, то есть там все, конечно, было во имя того, но реально это был способ. И у меня тут по этому поводу есть одно важное соображение, с которым хочу просто поделиться. Я думаю, что вообще, вне России еврейские праведные общины очень молились за еврейский народ в тот период, 70 лет назад, перед тем, как выродок получил бы кровоизлияние в мозг. Однако я боюсь, то есть есть причина этого бояться, что еврейство Советского Союза, кроме единиц, как Рабейн Цвик Зильбер и подобных, они не поняли ни чуда, ни спасения, что с ним произошло. Наоборот, они оплакивали солнце народов. И тут есть очень такая интересная вещь. Я объясню, в чем тут проблема. Мы читаем на этой неделе главу Китиса, как-то она прячется за Пуримом, ну, хотя бы уже после Пурима надо внимательно разобраться в этой недельной главе. Это история тяжкого падения нашего народа, это грех Золотого Тельца. И не только грех Золотого Тельца, это то, как Моше Рабейну самоотверженно спас наш народ своими молитвами. Он был готов жертвовать собой. Он побудил наш народ к тчуве, к искуплению. И в итоге, через не такое длительное время, через дважды по 40 дней, в Йом-Кипур после этого, получили вторые скрижали завета. Рав Деслер в одном материале, который мы сейчас опубликуем в Бердесхак следующем, он пишет там о том, что после греха Золотого Тельца было кому поднять народ заново. А то, что приводится в Талмуде, в Мидрашим, что будет перед приходом Машиаха, какая бы тяжелая ситуация. Он спрашивает Рав Деслер, а кто тогда поднимет народ? Кто тогда сможет? И он приводит Мидраш. Попросту видно, что Ильяу. Я вам скажу одну вещь. Безусловно, то, что касается окончательного избавления, я с Авдестером спорить не буду. Он был очень великим, большим человеком. Несомненно, больше и выше, чем он представляет сейчас в своей книге. Откуда я это знаю? Я вам скажу, откуда я это знаю. Мы удостоились немножко учиться одного из учеников Авдестера, Рамы Шапира. Десса передал Рамой Шапира, когда Рамой Шапира был очень молодым парнем, это было 17-18 лет, когда Десса умер. Он же тогда передал музыкальный тор. И Рамой Шапира сказал мне очень интересную вещь, что Десса в каком-то смысле был полностью противоположен своим беседам, а потом уже книгам, которые вышли. Почему? Настолько высоко и глубоко, что... То есть, короче говоря, мы глубины Авдестера не очень знаем и понимаем. О. И на то, что он открыл, это очень много. Поэтому я не берусь с ним спорить, потому что, знаете, это... Рамей Шапир видел великих народа Израиля, много видел, но для него Авдестер это был великий ребе. Однако у меня есть одно некоторое замечание. Есть у нас два вида избавления. Окончательное избавление. То есть Всевышний нас избавит, мы это имеем в виду, в брахе перед Шмона Исре, и Бруха та Ашем Гуаль Исраэль. Избавите народа Израиля. Есть, кроме того, избавление от всех возможных бед и горестей, Постоянно. В каждом поколении, каждый год, каждый день. Это мы должны иметь в виду в брахе в Шмона Исре, Бруха та Ашем Гуэль Исраэль. В настоящее время это просто постоянно. Там тоже, безусловно, есть намек также и на окончательное избавление, но это особый разговор. Вопрос такой. Неужели мы должны ждать Илияу, а до этого нам нечего делать? Безусловно, Авдестер не имел это в виду. У меня по этому поводу есть один ответ по этому, об этом. Значит, это есть намек в Эшет Хаэль, у великого Хидо. Эти вещи Хидо приводит от имени Аризаля. Мы это знаем от Вильнинского Гаона. Я помню, еще больше знаю и помню слово Вильнского Гаона, когда пишет, что истинные хидушей Тора, новые идеи, новый свет Тора раскрывается мудрецами Тора в каждом поколении. Это в силу той искры души Моше Рабейна, которая в ней через них открывается. То есть сила мудреца Торы, что он видит, открывает глубины Торы, это то, что он удостаивается, что ему присоединяется искренней души Моше Рабейну. Если так, то я думаю, что можем сказать следующую вещь, что и в нашем поколении всегда на мудрецов Торы нужна обязанность пробудить в себе Тору максимально и удостоиться того самого света Торы, который можно, надо и нужно и обязаны мы нести народу Израиля, который находится в очень плачевном состоянии. И это буквально сказано в Мидраш Эйхо. Там сказано, что Морше Бутара Махзир Лемутов, свет Тора возвращает к добру. И, конечно, тут есть особое достоинство Пурима, что когда мы заново принимаем Тору с радостью, с любовью, то это дает силу нам нести Тору дальше. В силу именно глубины понимания и то, что прилепляемся к Торе, как положено. И, кстати говоря, я уже отвлекаюсь, но что могу поделать? Это касается Пурима, это трудно не отвлечься. Есть удивительная вещь. если, попросту говоря, если человек нерелигиозный, прочтет Мегилат Эстер, что он там поймет? Все спрашиваю. Что он поймет?
Какую-то
что?
Сипур.
Сипур. Хроники Древней Персии. То есть, вроде бы там все шло как минакка минагонуэг. Однако наш народ так это не понял. Я вот объясню. То, что приводится в Мегилат Эстер, то, что объясняется это Мидрашами, Мидраши, Месехет Мегила, что наш народ заново принял Тору после событий Пурима. Не до, а после. После. Почему? Из-за в силу Агавата Нес, в силу любви к чуду, которое Всевышний явил. То есть, что это означает? Что то, что народ Израиля не сделал при выходе из Египта, не принял на себя Тору полностью добровольно, то, что недоприняли, это касается, в первую очередь, устной Торы, это приводит Мидраш Танхума, это приняли заново после Пурима. Почему? Они постигли Всевышнего через чудо, которое они увидели на Пурим. То есть то, что они не сделали при выходе из Египта, в тех чудесах, которые были в Египте, они постигли на Пурим и приняли заново Тору. То есть, короче, народ Израиля во время Мордехая и Эстер, они удостоились увидеть это чудо настолько, чтобы заново принять на себя Тору. И эта сила событий Пурима, она заключена в Мегилат Эстер. Еще вещь немножко объяснить. Ну, вроде бы у нас есть пять Мегилот. Мегилат Эстер, Мегилат Коэлет, Рут, Мегилат Эйха. Однако в Масехет Баабатра, там, где перечисляется канон святых книг Писания, там только Эстер называется Мегила, остальные так и называются. И это объясняет то, что приводится от имени Вильнского Гаона, что означает слово Мегилат Эстер, это раскрытие, сокрытие. Мегила – это гилуй, Эстер – это сокрытие, раскрытие, сокрытие. То есть суть книги Эстер – это раскрытие сокрытия. Однако я думаю, что это можно понять, очень, так сказать, ну, узко понять. Но вот во время Мордехая и Эстер, через события Пурима и запечатлены в Мегилат Эстер, раскрылось сокрытие, то, что вроде бы в книге Эстер не упоминается ни разу имя Всевышнего, на самом деле Всевышнего присутствует постоянно. Постоянно. Однако, я думаю, вещь гораздо более широкая и глубокая. Через Мегилат Эстер мы понимаем, что Всевышний скрывается и раскрывается через все перипетии изгнания. Все тысячи лет, когда мы живем в состоянии сокрытия лика Творца и стерпаным, это все раскрывается нам, когда мы углубляемся, вникаем в события Могилы, как шаг Всевышний действительно творит чудеса, вроде бы никак не противоречащие законам природы, и вроде бы, так сказать, как-то так незаметно. Незаметно. Это большая сила Мегилат Эстер, и поэтому сказано об этом также, что в конце могилы, что не Пурима, они не уйдут от нашего народа, их память их не сотрется с нашего народа, хотя даже после окончательного избавления.